Глава 7. А дети умеют доходчиво излагать. Если очень захотят донести свою идею до нужных им ушей. И надо сказать, Оля очень хотела. Хотела до того сильно, что в процессе повествования о любимом родственнике пришла к выводу, что порешить стоит не только дядю, но и всю его семью в составе то ли 8, то ли 9 особей. Милое дитя аргументировало сие умозаключение тем, что перешедший на нее по наследству долг точно так же перейдет по наследству жене и многочисленным дядиным отпрыском, только со знаком плюс. Ну и зачем плодить кредиторов? Логично, практично, ничего личного. Уважаю. Только вот заминочка. Массовое убийство никак не укладывается в 6 неполновесных золотых. Не с твоим капиталом, детка. И сразу хочу предупредить. Натурой не беру. Ольга скорчила брезгливую гримасу. Черт, а я всегда считал себя симпатичным. Должно быть, у 9-летних совсем никудышный вкус. Убив всех, ты сможешь прибрать к рукам дядина добро, — парировала она. — Это вряд ли. Не люблю возиться со скотиной, да и в торговле ни хера не смыслю. Но... Дядя Степан, как выяснилось из содержательного рассказа его любящей племянницы, был человеком состоятельным, держал большое стадо на ферме под Березняками и мясную лавку в городе, приносящую стабильный доход. Олин папашка, если верить все тому же источнику, имел одно время долю в этом успешном предприятии. Но крепко повздорил с братом и вышел из дела. Ясен хер, мучить несчастных мутантов куда веселее. Веселье он получал, а доходы оказались ниже ожидаемых. И вот непутевый младший брат вынужден идти, потупив глаза к старшему, клянчить денег. Дядя Степан, обладая, судя по всему, умом и сообразительностью в гораздо большем объеме, нежели меньший братишка, с радостью отдалживает под залог живодерского хозяйства энную сумму, четко зная, что вернуть ее братик не сможет. С тех пор дела у Олиного клана идут из рук вон плохо. Один из двух заказчиков отказывается от их услуг, вероятно, подкупленный злопамятным дядюшкой. Суженные деньги быстро улетучиваются. А тут еще такое несчастье со случайно освободившимся из заточения Мишкой и Алешкой. Ну, а я мог бы убедить твоего дядюшку отказаться от имущественных претензий. —
Это не поможет,
— покачала Оля курчавой головой. — Как только ты уйдешь, он заберет нашу ферму. — Ферма. Забавное определение для зверинца. Хотя в остальном девчонка права. По всем понятиям опеку над сиротами должен получить дядька или тетка. Смотря кто больше даст на лапу местному царьку. Ведь за племяшками немалое приданное. Но и понятие здесь не главное. Берет тот, кто имеет силы взять. Владеет тот, кто имеет силы не отдавать. Можно заставить дядю Степана переписать на Оленьку хоть все его имущество с последующей отправкой подписанта в небытие. Но если оставшиеся родственнички не идиоты, богатая девочка Оля отправится следом за дядей без промедления. И все вернется на круги своя. Геноцид — эффективное профилактическое средство, но дорогое и требующее длительного курса приема. Тут надо действовать быстрее. Тоньше. Когда, говоришь, тетка ваша вернется?
Через неделю только. Не успеет она.
Думаю, я смогу сделать проблему отъема твоей собственности наименьшей для дяди Степы. А там уж и правильная опекунша подтянется.
Как?
Уж то-что, а проблемы я создавать умею, поверь. Дорога до Березняков особых проблем не доставила. Не считая волчьей стаи, преследовавшей нас ночью, но бздящей напасть из-за красавчика, все прошло гладко. Оля говорила, когда я велел говорить, и затыкалась, когда я велел заткнуться. А поэтому мы отлично поладили. Пытливый детский ум, казалось, впитал всю информацию о Березняках, какая только была ему доступна. Оно и понятно. Единственный большой город... Нет, не так. Единственный город на сотни километров вокруг их занюханной фермы, где Ольга родилась и выросла, откуда, по ее словам, выбиралась считанные разы. И это самые яркие впечатления ее недолгой жизни. Черт, да мое детство было счастливее. Неудивительно, что Березняки стали для Оли сказочной легендой. А реальные сведения неразрывно переплелись с городскими легендами и плодами собственной фантазии. Из восторженного повествования своей нанимательницы я понял, что Березняки — город невероятно огромный, а людей в нем сотни тысяч, если не миллионы. На каждом шагу по его широким улицам путника поджидают чудеса, и просто удивительные вещи случаются ежеминутно. Но далеко не все жители сказочных Березняков счастливы, и основная причина тому — некие эфемерные, но оттого не менее жуткие демонические субстанции под именем азот и уралкалий. Древнее чудовище, убитое американскими ракетами в незапамятные времена, и после смерти отравляли жизнь сказочному городу. Азот насылал тучи раков-убийц, а Урал-Калий утягивал под землю целые улицы и отдавал их на растерзание неведомым тварям, обжившим его темную сырую могилу. Были в Березняках и свои достопримечательности, несмотря на общую сказочность, к коим относились публичная библиотека, рынок в здании ДК «Металлургов» и, конечно же, арена, разместившаяся там, где ей самое место, в драматическом театре. По большей части на арене проводились кулачные бои. Зрелище унылое, но позволяющее непритязательной публике скоротать время между субботними представлениями. Вот уж там-то, соленых слов, было на что посмотреть. Собачьи бои, травля крупных тварей мелкими, смертельные схватки среди представителей Homo sapiens и, разумеется, гвоздь субботней программы — венец эволюции против богомерзкого мутанта. Олин папка яростно болел за венцов, но частенько оказывался обманут судьбой-злодейкой. В чемпионах в последнее время ходили все больше богомерзкие. А это означало, что объем будущих продаж неуклонно снижался. Приходилось барыжить дешевым ширпотребом, мрущим на разогреве. А отловленные машины смерти томились в домашнем зверинце, ожидая, пока сдохнет действующая звезда арены и прожирая дыру в семейном бюджете. В общем, если абстрагироваться от детских преувеличений, Березняки представлялись хоть и немного мрачным, но вполне культурным современным городом. Пока мы к полудню вторых суток не достигли его границы. «Про!» Натянул я вожжи и поднялся в полный рост, стоя на телеге, чтобы лучше разглядеть развернувшуюся перед нами картину. «Что тут случилось, дьявол, его подери?»
«Урал-Калий», — прошептала Оля. «Одна из его могил. Надо ехать. Не нужно стоять здесь долго».
Лежащий позади красавчик поднялся и настороженно засопел. Я видел немало воронок. Могу легко определить мощность заокеанского подарка и тип взрыва, но такое узрел впервые. Глубокий, относительно небольшого диаметра кратер расползался во все стороны уродливыми трещинами, словно пробоина в стекле. Кое-где трещины расширялись, образовывая черные зевы провалов, от которых ползли новые нитки. Бетонные развалины вокруг кратера покосились, теряя опору в ожидании своей очереди на путешествие к центру Земли.
«Ну же, едем!»
— повторила Оля умоляюще. «Да!» — передал ей управление. «Рули!» Моя проводница тряхнула поводьями, и переминающиеся с ноги на ногу лошади без промедления пустились прочь от странной воронки.
«Это все шахты», —
туманно пояснила Оля.
«Шахты?»
«Ну да. Отец говорил, что тут кругом шахты, все изрыто, даже под самим городом».
«Конечно. Калий. Похоже, трудолюбивые рудокопы слегка увлеклись выемкой полезных ископаемых из недр планеты. И воронка вовсе не воронка, а всего лишь провал грунта над пустотами, образовавшимися старанием жадных и недальновидных охотников за удобрением. В самом деле, с чего бы херачить ракетами по калийным месторождениям?» «С чего бы херачить ракетами по калийным месторождениям?» — озвучил я свою гениальную мысль спутницы.
«А? Каким?
Ты сказала, что здесь упали американские ракеты. Это от них воронка?»
«Нет»,
— покачала Оля головой, нахмурившись.
«Я так не говорила. Ракеты упали на Азот, а тут Урал-Калий. Какой-то бестолковый мутант».
«Хераси! Это я же еще и бестолковый. Говорить по-русски научись, мясо кусок». Подумал я, молча глядя на не в меру самоуверенного ребенка, но высказываться не стал, решив, что в следующий раз просто отрежу язык. Чем дальше мы продвигались, тем зловеще становилась картина. Постепенно лес, редея километр за километром, полностью уступил место мертвой, растрескавшейся земле. Тропа петляла между черными провалами, становясь уже с каждым ударом копыт. Кое-где приходилось спешиваться и вести напуганных кляч под усы, чтобы те не оступились на этом зыбком пути. Еще не видя Азота, я с готовностью поверил бы, что ядерный удар нанесли все же именно здесь, причем совсем недавно. Но недоросль-краевед снова разубедила меня, ловко манипулируя загадочными выражениями «шламонакопитель» и «солеоотвал». Не знаю, что эта херня означает, но, судя по всему, ничего хорошего. И это ничего хорошее, будучи разнесенным ударной волной по округе, превратило и без того не слишком плодородный слой суровой северной почвы в безжизненную пустыню. А сейсмический эффект обрушил грунт в многокилометровые шахты. Вуаля! Ад на земле готов! Сатана, трясясь от зависти, листает списки в поисках авторов проекта. Да, человек — удивительное существо. Как-то читал статейку одного довоенного философа, где тот сравнивал человечество со смертоносным вирусом, поразившим пациента Землю. Занятно, но неверно. Не хватает основного компонента эпидемии. Вирус распространяется, приходуя все новые и новые цели. Зараза человечества летит по просторам Вселенной, пожирая на своем пути галактики, глотая целиком звездные системы. Ух, аж оторопь берет. Я был бы горд стать микробом такого вируса. Но нет. Странное существо, облепившее Землю, как лишай, едва не пожрало самое себя вместе с носителем. Это даже тупее, чем обычный паразитизм. Каждый вид подчиняется общему неприкасаемому закону — выжить любой ценой. Но только не человечество. Плывя на утлом плоту посреди океана космоса, оно умудрилось разжечь громадный костер и устроить вокруг него пляски. Теперь костер затух, но пляски на прожженном обугленном плотике продолжаются. И он вот-вот перевернется. Заботит ли это плясунов? Да ничуть. Может, так задумано природой, может, прочухав опасность, вселенский разум запустил механизм самоуничтожения ебанутого человечества? Решил дать шанс другим видам? Что ж, если так, я с радостью помогу. Примерно через час нашего неспешного продвижения среди поредевших трещин начали встречаться следы жилья. Фундаменты, печи, ямы погребов, тянущиеся ровными, насколько позволял обновленный ландшафт, порядками. Позади останков Зырянки, как стало известно из разъяснений моей проводницы, раскинулось большое озеро, которое Ольга почему-то упорно называла прудом, а за ним уже виднелись обветшалые железобетонные коробки высотных домов.
«Огромные, правда?»
— с придыханием вопрошала Оля, глядя на латанные-перелатанные панельки, словно это были сверкающие дворцы.
«Неужто их и в самом деле люди построили?»
«Не глупи! Разве люди могут построить что-то выше трех этажей?» «Нет, конечно. Это были добрые великаны».
«Серьезно?»
«Сама подумай. Какой человек способен поднять такую железобетонную дурину и примастырить ее к другой?»
«Ну да».
На юной мордашке отразились нешуточные раздумья.
«А где они теперь, эти великаны?»
«Сдохли».
«Отчего?»
«Люди плодились, как саранча. Домов надо было все больше и больше. Великаны пахали сутками напролет. Тягали тяжести без продыху. Надорвались и сдохли. Кто от инфаркта, кто от грыжи, а иные от тяжелой затяжной депрессии».
«Почему я об этом ничего не слышала?»
На Олином лбу появилась морщинка сомнения. «Откуда мне знать? Темные вы тут!» Морщинка углубилась, едва разделяя сошедшие к переносице брови.
«Ты все выдумал! Врун!»
«Нехорошо обвинять человека во лжи, не имея контр-аргументов».
«Контр...» «Да и не человек ты!»
«С этим трудно поспорить».
«Я не глупая», —
насупилась Ольга.
«И врать грешно».
«Вот как? А желать смерти родному дядьке с его домочадцами не грешно?» Оля задумалась, но всего на секунду.
«Я не нарушаю заповедей».
«Технически нет», — припомнил я 10 библейских постулатов. «Но ведь и я не нарушаю».
«Как так? Ты же соврал».
«Напомни-ка мне 9-й пункт всего ветхозаветного перечня».
«Не лги»,
— отрапортовала весьма довольная собой Оля. «Твой отец был так скуп, что экономил на розгах? Не надо отсебятины. Давай цитату».
«Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего», — продекламировала она с выражением после недолгих раздумий и удивленно возрилась на меня, проникнувшись смыслом только что сказанного.
«Вот видишь, я абсолютно чист перед Богом и ближними. Даже если буду выдавать себя за мессию, это не пойдет вразрез с заповедью. Изучай материал. На страшном суде пригодится».
«Так ты христианин?»
«Нет».
«Но в Бога веруешь?»
«Нет. Впрочем, я и в гусляра не верил, пока тот мне не сыграл как-то безлунной ночкой в пустошах. Так что лучше быть готовым к встрече с тем, во что не веришь». Миновав скопище старых полуразрушенных коттеджей вперемешку с лачужным новостроем, которое от чего-то носило гордое название «Дворянское гнездо», мы очутились в районе многоэтажек, и Ольга указала на дверь подъезда одной из них.
«Вот тут мы с отцом останавливались в прошлый раз».
«Постоялый двор или знакомые?»
«Не знаю»,
— пожала Оля плечами.
«Там какой-то жирный дядька нас встречал, потом они с отцом поговорили, и мы пошли в комнату».
«Ясно. Дай серебро. Не хочу светить неместными монетами». Мы оставили телегу с укрытым брезентом красавчиком у крыльца, прошли внутрь.
«Тут»,
— ткнула она пальцем на обшарпанную дверь.
«Чего надо?»
В ответ на стук донесся из глубины квартиры пропитой голос. «На постой бы нам!»
«На постой, говоришь?»
— просипел голос, приблизившись.
«А деньги есть?»
«Немного. Сторгуемся». Дверь приоткрылась, и в щели за цепочкой появилась бледная тощая рожа, осмотревшая мутными глазами вначале меня, а потом мою спутницу.
«Это не тот»,
— прошептала Ольга, теребя мой рукав.
«Покажи!»
— потребовал хозяин апартаментов, отравив перегаром и без того затхлый подъездный воздух. Я достал Олино серебро и продемонстрировал на раскрытой ладони.
«Ага!»
— удовлетворенно крякнул источник смрада.
«Надолго?»
«Дня три, может, чуть больше».
10 монет.
«А что не сотню?»
—
не оценил юмора стяжатель. «И 2 с тебя хватит, а то пойду по соседям», — добавил я, видя, как рожа в щели недовольно кривится.
«Ладно, погоди, давай хотя бы 5».
3, и это только из-за моего необузданного человеколюбия. Радушный хозяин вовремя поборол желание харкнуть мне под ноги.
«Коли с вами делать, заходи. Вон туда. Кидайте шматьё».
Он похлопал себя по карманам и растерянно крякнул.
«Сейчас ключи притащу».
Убогая комнатушка вмещала в себя 2 тахты с воняющим сыростью матрасами, шатающийся стол, 2 табурета и ряд гвоздей в стене, заменяющих гардеробную. Но дверь была крепкой, открывалась наружу и имела внушительный кованный засов. Да и решетка на окне с прогнившей рамой вполне соответствовала моим требованиям комфорта.
«Зараза, да куда же они запропастились?»
— донесся из соседней комнаты недовольный бубнёж. Оля виновато подняла на меня глазенки и показала на раскрытой ладони связку ключей. «Блин, да ты еще клептоманка!»
«Кто?»
— не поняла она. «Эй, хозяин, не эти ищешь?»
«А?»
— высунулся тот в коридор.
«Точно они!»
«На столе валялись!»
«Поди ж ты, вот ведь память стала дырявая!»
Отцепил он от связки 2 ключа.
«Лошадей с телегой можешь в сарай отвезти, прямо перед окном!»
Мотнул башкой хозяин, вручая мне ключ.
«За 2 монеты сверху. Там сена немного, вода в колонке рядом, увидишь. Умывальник в коридоре, сортир на дворе, бесплатно. А если помыться, есть у меня тут корыто жестяное, ну и воды согрею, за монету».
«Годится, начинай!» — протянул я 3 серебряных кругляшка.
«Ага, только на пол особо не лейте».
Он собрался было уходить, но обернулся и, смерив насупившуюся Ольгу взглядом, спросил.
«Кто она тебе?»
«Племяшка, Настей звать».
«Ну да, племяшка», —
повторил он без особой веры в голосе.
«Ты тут с ней того, поаккуратнее. Мне проблемы не нужны».
«Не создавай, не будет».
«Лады, Василий»,
— протянул он сухую зловатую пятерню.
«Андрей»,
— ответил я рукопожатием.
«Издалека к нам?»
«Ты кипяточка, помнится, обещал. Зудит все, мочи нет».
«А, точно, пойду я»,
— проявил чудеса такта Василий и удалился.
«Настя?»
— спросила моя племяшка, как только скрип шагов стих за закрытой дверью.
«Молодец, что запомнила. С этого момента так себя и называй. А меня — дядя Андрей».
«Умница! Отведу лошадей в сарай. Запрись тут. Открывай на стук». Я ударил костяшками о столешницу 1 и после короткой паузы еще 2. «И пока меня не будет, собери пожрать. Не могу думать о злодеяниях на пустой желудок».